программе «Сегодня в Америке». Доклад ООН об Украине против мифов российской прессы. Эксперты ООН не нашли доказательств масштабного нарушения прав русскоговорящего населения Украины, но указали на кампанию тотальной дезинформации, которую ведут российские средства информации. О выводах отчета ООН мы говорим с Крисом Волкером, сотрудником Американского национального фонда поддержки демократии, Владимиром Шлепентохом, профессором университета штата Мичиган, и Борисом Кузнецовым, российским адвокатом, получившим несколько лет назад убежище в Соединенных Штатах. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. 15 апреля Управление Верховного представителя ООН по правам человека обнародовало доклад «Отчет о ситуации с правами человека на Украине». Доклад подготовлен группой экспертов организации во главе с помощником генерального секретаря ООН Иваном Шимановичем. Это попытка первого, по горячим следам, независимого расследования событий, происшедших на Украине в последние месяцы. Группа ООН работала с самыми разными источниками в стране, а ее главе удалось посетить Крым после референдума и собрать показания очевидцев и участников событий на месте. Накануне появления доклада некоторые средства информации подхватили сообщение, распространенное агентством РИА Новости, из которого явствовало, что ООН обвиняет Россию в подтасовке результатов крымского референдума. Российская новостная служба ссылалась на публикацию цитат из предварительной версии доклада в респектабельном американском журнале Foreign Policy. В действительности же в отчете нет прямых обвинений в причастности России к крымским событиям. Прямые обвинения – в дезинформации российской аудитории, брошенной экспертами ООН лишь в адрес российских средств информации. В почти 30-страничном отчете приводятся данные о нарушениях прав человека на всей территории Украины с ноября прошлого года, то есть с начала протестов на Киевском Майдане. Вот как представители ООН оценивают их причины.
Нарушения прав человека на Украине являются одной из глубинных причин протестов в период с ноября 2013 года по февраль 2014. Среди этих нарушений коррупция и широко распространенное экономическое неравенство, отсутствие подотчетности со стороны структур безопасности и слабость правовой системы.
А вот что эксперты пишут об эволюции событий на Майдане.
Первый случай применения чрезмерной силы против демонстрантов был зафиксирован 30 ноября 2013 года, когда 290 сотрудников правоохранительной организации «Беркут» разогнали демонстрантов на Майдане. Насилие продолжалось 2 декабря, а затем также 10 и 11 декабря. Столкновения возобновились 19 января, через 3 дня после того, как на Украине были приняты новые законы о порядке проведения демонстраций. Демонстранты, многие из которых представляли группу «Правый сектор», атаковали государственные учреждения, бросали в полицейских камни и коктейли Молотова. В ответ полиция применила огнестрельное оружие и водометы. Погибли 5 демонстрантов. Вопиющие нарушения прав человека были допущены со стороны власти и во время самих протестов. В общей сложности погибли более 120 человек. Поступали сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными. Ответственность за большинство случаев применения пыток, избиения и негуманное обращение с демонстрантами возлагается на сотрудников «Беркута».
Вот как оценивается происходящее в Восточной Украине.
В восточных районах Украины, где проживает значительное число этнических русских, продолжает сохраняться напряженная ситуация, связанная с тем, что этнические русские считают, что их интересы недостаточно представлены в центральном украинском правительстве. Поступали также сообщения о случаях нападения на этнических русских, однако такие инциденты нельзя считать систематическими и широко распространенными. Кроме этого, поступали неоднократные заявления о том, что участники протестов и столкновений между противоборствующими группами прибыли на территорию Украины из Российской Федерации.
Комиссия ООН отвергла утверждение о том, что русскоязычное население Крыма подвергалось преследованиям со стороны властей Украины. Но она отметила многочисленные нарушения прав крымчан во время подготовки и проведения референдума.
Делегацию Управления Верховного комиссара по правам человека информировали о случаях преследований русского меньшинства в Крыму и даже нападениях на его представителей. Делегация пришла к выводу, что такие нападения не носили планомерного или масштабного характера. По предварительным заключениям, базирующимся на общедоступной информации и сообщениях представителей гражданского общества, в связи с проведенным 16 марта в Крыму референдумом, есть основания для обеспокоенности по поводу нарушений прав человека. В частности, речь идет об ограничениях средств массовой информации. По некоторым сообщениям, избиратели в Крыму имели ограниченный доступ к информации в течение недели, предшествовавшей референдуму. Согласно некоторым сообщениям, в Крыму имели место случаи похищения людей и их незаконного задержания неизвестными вооруженными группами, а также случаи применения насилия против демонстрантов. Согласно информации, предоставленной активистами гражданского общества, 7 человек пропали без вести. Некоторые из них позднее были отпущены на свободу, однако есть основания считать, что во время задержания они подвергались пыткам и издевательствам. Некоторые из них содержались под стражей в Симферопольском военкомате. Присутствие в Крыму так называемых групп самозащиты, в составе которых, как считают многие, были российские военные в форме без знаков отличия, не привело к созданию атмосферы, в которой избиратели могли свободно изъявить свою волю. По сообщениям, вооруженные лица отбирали у некоторых граждан документы и подвергали их обыску.
Итак, никаких сенсаций и разоблачений эксперты ООН не представили. Они в меру возможностей собрали данные о нарушении прав человека на Украине, предложили свои рекомендации и призвали новые власти страны как можно быстрее осуществить их. Что кажется наиболее важным в этом документе и самой работе комиссии ООН, Крису Уолкеру, американскому специалисту по правам человека, сотруднику Американского национального фонда поддержки демократии.
В этом отчете подтверждается правота тех, кто настаивал на том, что происходящее в Крыму не является результатом естественного развития событий. Самое важное, на мой взгляд, заключается в том, что в этом документе воспроизведена комплексная картина планомерного нарушения прав человека, нарушения права на свободу слова, права на участие в свободных выборах на полуострове. Очень любопытны прямые параллели между методами, использованными в Крыму, и методами, используемыми в политическом процессе в Российской Федерации. Именно это, я думаю, вызывает особое недовольство российских властей. Взять хотя бы запугивание активистов, которые выступали с альтернативной программой, выступали против выхода из состава Украины или практически полный контроль над средствами информации или тотальную политическую цензуру, установившуюся на территории после ее захвата России.
Но, по крайней мере, официально, насколько я понимаю, Москву возмутило то, что специалисты ООН твердо отвергли ее версию, версию грубого преследования русскоязычных граждан в Крыму и на Украине. Россия говорит, что картина, представленная комиссией, однобока.
Эксперты тщательно оценили имеющиеся данные и не обнаружили признаков организованного преследования или масштабного нарушения прав русскоговорящего населения Украины. Это действительно ключевой вывод комиссии ООН, потому что было немало утверждений о том, что на Украине имеет место систематический зажим определенных этнических групп, нарушение их гражданских прав и свобод. В этом отчете сделан вывод о том, что это неправда. Мало того, эксперты ООН привлекают внимание к серьезной проблеме манипулирования Россией средствами информации с целью создания определенной картины происходящего. Они поднимают, по сути, вопрос о нарушении права людей на доступ к информации. Кстати, к этой проблеме привлекается все больше внимания в связи с событиями на востоке Украины. То есть мы видим, что с помощью российской прессы создано превратное представление о положении русскоязычного населения Украины, о том, что происходит в стране, и это очень серьезная проблема.
Тем не менее, в этом докладе привлекает внимание крайне негативная оценка того, как соблюдаются права человека на Украине. Например, эксперты делают вывод о том, что многомесячные протесты на Майдане были во многом именно реакцией на нарушение властями Украины гражданских прав граждан.
Ясно, что так дело и обстояло в течение длительного времени. Как и в других странах на бывшем советском пространстве, правоохранительные органы используются в качестве инструмента политического давления, где в распоряжении исполнительной власти сосредоточено слишком много возможностей для манипулирования судебными и правоохранительными органами. Новые власти страны дали понять, что они намерены серьезно взяться за решение этой проблемы. Что из этого у них получится, сказать трудно, потому что это невероятно сложная задача. Во-первых, потому что страна стала еще более коррумпирована за время правления Януковича. Во-вторых, из-за того, что существование самой страны оказалось под угрозой. Тем не менее, создание подлинного правового государства, я надеюсь, станет приоритетом для властей в краткосрочной, ну или, по крайней мере, среднесрочной перспективе.
Очевидно, что во многом этот доклад выглядит своего рода обвинительным документом в адрес России, хотя, так сказать, и не прямым обвинительным документом. Именно поэтому его, по-видимому, так и восприняла Москва. Если учесть недавние акции Генеральной Ассамблеи ООН Совета Европы, теперь мы видим отчет Комиссии по правам человека. Не появляется ли ощущение того, что Россия превращается в страну-изгоя?
Я бы не стал характеризовать отношение к России в таких выражениях. Но всем, я думаю, стало понятно, что у Москвы есть планы переустройства Европы. Эти планы, честно говоря, выглядят наглыми, невообразимыми с точки зрения жителей Запада. При этом Москва действовала столь быстро, что европейские и американские наблюдатели, политический истеблишмент, на мой взгляд, все еще не пришли в себя. Они медленно реагируют на происходящее. Сейчас они находятся в процессе поиска ответа на действия России. И все эти акции ведущих международных институций нужно рассматривать именно в таком контексте. Станет ли Россия объектом реальной изоляции, пока сказать невозможно. Но и этот ответ во многом беспрецедентен.
Это был Крис Уолкер из Американского национального фонда поддержки демократии. Что показалось наиболее важным и интересным в этом отчете ООН моим собеседникам? Владимиру Шлепентоху, профессору Университета Мичигана, и Борису Кузнецову, адвокату, который в прошлом защищал крымчан, обвинявшихся в разжигании межнациональной розни. Профессор Шлепентох.
Этот доклад четко показывает, что степень искажения действительности в российском медиа и особенно в уже ставших знаменитых программах Дмитрия Киселева была огромная. То есть можно так сказать, что мировое общественное мнение зафиксировало необычайно большой уровень лжи в российском медиа на уровне, который не наблюдалось с 30-х годов в России.
Борис Кузнецов, как вы оцениваете эти выводы? Не вызывает ли у вас, скажем так, хотя бы некоторое удивление тот факт, что эксперты ООН фактически оправдали нынешние украинские власти по всем, если можно так выразиться, пунктам российских обвинений? Они даже не обнаружили в действиях правого сектора, как говорится, признаков преступления против русскоязычных украинцев.
Нет, не удивляет. Дело в том, что в 1996 году по просьбе Александра Лебедя, который был в то время секретарем Совета Безопасности, и по поводу Дмитрия Рогозина, когда он в ту пору оппозиционный общественный деятель, возглавлял Конгресс русских общин, я представлял интересы российской общины Севастополя. Это был 1996 год. И я представлял еще и газету Черноморского флота. Иск был Генеральной прокуратуры Украины, которая хотела ликвидировать общину, ставила перед судом вопрос о ликвидации общины и закрытии газеты.
А в чем обвиняли ваших подзащитных?
Обвиняли в разжигании межнациональной розни. Было огромное исковое заявление с перечнем целого ряда публикаций в газете. Были выдержки из публичных выступлений, собраний, где российская община Севастополя вела речь о нарушении прав русскоязычного населения, в данном случае Севастополя.
Ну и насколько была сложна ваша задача адвоката людей, обвиняемых в разжигании межнациональной розни?
Дело особой сложности не представляло, потому что из-за этого иска торчали уши у украинского КГБ, службы безопасности, а они что на Украине, что в России, в общем-то, всерьез юридической этой работой никогда не занимались. И особых проблем не было. И впоследствии случаев преследования, судебного, внесудебного преследования на Украине просто не было.
То есть у вас тогда сложилось ощущение, что судебная система в Крыму работала, и права русскоязычного населения можно было отстоять?
Да, работала, но это же был украинский суд. И судья была украинка по национальности.
История замечательная, даже как-то не верится в суровые слова относительно украинского правосудия, его ангажированности, податливости властей, слова, брошенные в докладе ООН.
Дело вот в чем. Это мы говорим о нарушении не только прав русскоязычного населения Украины. Речь идет вообще о всей Украине, в том числе и нарушение прав украинского населения. Потому что то, что произошло на Майдане, против клики Януковича встала вся Украина.
Профессор Шлепентох, одна из особенностей доклада ООН, и она постоянно бросается в глаза, когда разговор идет о соблюдении прав человека на Украине, заключается в следующем. Уж очень очевидны параллели с тем, что происходит в России. Могло именно это ощущение вызвать негодование Москвы после появления этого отчета?
Одним из причин, почему Кремль с таким остервенением выступил против Майдана и всех тех процессов, которые происходят на Украине, что это был прямой призыв к российским гражданам посмотреть на уровень коррупции в своей стране и подумать над тем, а нельзя ли сделать что-нибудь похожее и в Москве. Мысль об этом, конечно, не могла не привести в бешенство Путина и всех тех, кого его окружает. И поэтому Путин не мог допустить позитивного развития событий на Майдане, не мог допустить превращения Украины в правовое и процветающее государство, чего, впрочем, он и не хотел и допустить и в Грузии.
Но, учитывая известное, так скажем, политическое однолюбие россиян, апатию, есть ли у Путина основания для того, чтобы опасаться украинского примера? Что вам по этому поводу ваш опыт социолога подсказывает?
Конечно, в этом нет сомнения. Но это старая история. Русские цари всегда страшно боялись революции в Европе и в этом видели страшную опасность. И заметьте, что Путин и Кремль очень спокойно относятся к тому, что происходит в Узбекистане, в Туркменистане, например. Туркменистан в этом отношении особенно интересен. Там русских преследовали самым настоящим образом. Они обращались в Кремль с призывами им помочь. Им запрещали иметь русские паспорта. Над ними буквально в Туркменистане издевались. Но туркменский режим вполне устраивал Путина. Он не представлял собой никакой, как бы, никакого примера для России. То же самое в Узбекистане, то же самое в Казахстане. И, конечно, лукашенковский режим. Но как только в одной из бывших советских республик начинались демократические процессы, эти демократические процессы немедленно объявлялись как результатом деятельности и Запада, и Соединенных Штатов, и так далее. И вся, так сказать, весь гнев Кремля немедленно направлялся против этих республик, в частности, Грузии и Украины.
Профессор совершенно прав, что это пример для российских граждан, что можно, в конце концов, воздействовать на эту власть путем ненасильственного общественного движения, каким первоначально и был Майдан. Майдан поддержали не только западные области Украины, но и вся Украина.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Доклад ООН об Украине против мифов российской прессы. Эксперты ООН не нашли доказательств масштабного нарушения прав русскоговорящего населения Украины, но указали на кампанию тотальной дезинформации, которую ведут российские средства информации. О выводах отчета ООН мы говорим с Крисом Волкером, сотрудником Американского национального фонда поддержки демократии, Владимиром Шлепентохом, профессором Университета штата Мичиган, и Борисом Кузнецовым, российским адвокатом, получившим несколько лет назад убежище в Соединенных Штатах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Господа, вы сошлись во мнении, что одна из важных мотивировок Владимира Путина состоит в том, чтобы нейтрализовать в России опасный для российских властей пример Майдана. Если так, то Владимир Путин преуспел, согласно выводам экспертов ООН. Они уделяют особое место в своем отчете о нарушениях прав человека на Украине практике российских средств информации. Вот что они пишут.
С обострением ситуации в Крыму на Украине начались ограничения на свободный доступ к информации. Одновременно с этим наблюдался значительный рост пропаганды со стороны российского телевидения. Так, в частности, назначенный недавно на должность заместителя генерального директора Гостелерадио России Дмитрий Киселев охарактеризовал Украину как страну, где власть захватили фашисты. Искажая ситуацию на Украине, Киселев заявил, что русские в этой стране оказались перед угрозой физической расправы. Таким образом, Киселев пытался оправдать то, что он назвал возвращением Крыма России. 6 марта трансляция украинских телевизионных каналов, в частности Первого национального канала, Пятого канала и канала «Интер» в Крыму, была приостановлена. Одновременно с этим Украина заблокировала трансляцию в Киеве российских телеканалов.
Давайте отвлечемся от критики ООН в адрес украинских властей, отключивших российские центральные телеканалы и лишивших жителей Украины информационного многообразия, и попытаемся все-таки оценить, что сумели сделать российские власти. Ведь они не только, скорее всего, дискредитировали демократический порыв украинцев в глазах россиян, но они смогли поместить свою страну в информационный, так сказать, изолятор. Многие в США, да и на Западе изумлены тем, как можно происходящее на Украине воспринимать так, как его воспринимают в России. Как можно почти единодушно приветствовать агрессивное поведение собственной страны. Как вы считаете, что происходит?
Это нечто невероятное. С помощью медиа в стране создан патриотический угар, создана такая патриотическая эйфория, которая требует от Путина дальнейших шагов. И вместе с тем эта эйфория обеспечила Путину невиданный высокий рейтинг в стране, просто невиданный. И Путин осознал, так можно с некоторым риском сказать, что в его руках имеется абсолютно надежный инструмент поддерживать свой высокий престиж в стране, даже если начнутся экономические трудности, если он будет двигаться в этом направлении. И вот тут, конечно, мы входим в зону неопределенности. Этот угар сам по себе становится независимым фактором, который может толкнуть Путина на весьма опасные действия.
Борис Кузнецов, по-вашему, нет ли опасности того, что сам Владимир Путин станет жертвой этой пропаганды, что он поверит в информационную реальность, созданную российскими средствами информации?
Дело в том, что его на самом деле поддерживает большинство населения России. Поэтому этот миф он для себя не выдумал. Но дело в том, что поддержка стала результатом той информационной войны, которую Путин проводит против всего населения Российской Федерации.
Профессор Шельпинтох, у вас нет ощущения, что Владимир Путин становится жертвой этой виртуальной реальности? Ведь трудно представить, что здравомыслящий лидер большого, важного государства начнет угрожать соседу военным вторжением.
Вопрос, который живо обсуждался в 50-е, 60-е годы. А верил ли товарищ Сталин в фильм «Кубанские казаки»? В случае Путина, что здесь важно? Путин выяснил, что российское население необычайно чувствительно к патриотическому угару, что российское население, несмотря на 20-летнюю жизнь в открытом обществе, готова верить правительственному телевидению на 100%. Это наверняка было открытие для Путина. Потому что можно было полагать, что после 20 лет вот такой свободной информационной жизни российское население будет более критично и не поверит Дмитрию Киселеву в той степени, в которой оно это сделало. Вот это Путин сделал для себя, это открытие. Это он открыл для себя замечательный инструмент. И вот это открытие действительно может его толкать на дальнейшие шаги. Это, наверное, самый опасный момент в мировой истории после Карибского кризиса. Ибо непонятно, где границы, которые Путин не может перейти для сохранения своей власти.
Борис Кузнецов, администрация Барака Обамы, громко заявив о готовности прибегнуть к болезненным санкциям, ограничилась пока минимумом и, кажется, сумела дискредитировать санкции в глазах многих россиян. Они не верят в решимость Запада защитить Украину. Как вы считаете, должен ли в такой ситуации Вашингтон прибегнуть к санкциям и попытаться, если можно так выразиться, привести в чувство российские власти, да и тех в России, кто приветствует расчленение Украины?
Я считаю, что нужны серьезные реальные санкции. Конечно же, нужны. Потому что иным путем Путина не остановить. Другое дело, что есть другая опасность для России – превращение ее в Северную Корею во главе с Путиным. Такая опасность тоже существует. И ничего хорошего в этом случае Западу от России ждать не придется вообще, особенно в стране, которая обладает баллистическими ракетами и ядерными боеголовками.
Профессор, ваша точка зрения?
Я должен согласиться полностью с Борисом. Он прав. Вот здесь, как всегда, И есть разные возможные исходы. С одной стороны, серьезные санкции абсолютно необходимы. Путин разрушил мировой порядок, который вообще существовал. Может быть, последствия этого нарушения международного порядка огромны. Он открыл дорогу конфликтам во всех частях мира. Мир потерял ощущение стабильности. Идея суверенности государства, в общем говоря, ослабела как никогда. Поэтому, конечно, Америка должна выполнить свою роль. Но, с другой стороны, Борис абсолютно прав. Путин готов на северокорейский путь. Он готов, лишь бы он был во главе. Если Северная Корея может держаться 50 лет, то почему Россия не может держаться, усилив репрессивные элементы режима, а пока репрессии очень слабые физически, то вот тут и стоит действительно дилемма.
Гигантская и неразрешимая для Запада дилемма?
Абсолютно. Абсолютно уровня Карибского кризиса. Это не вызывает у меня никаких сомнений, и я здесь с Борисом совершенно согласен.
Профессор, ваше ощущение, может ли реакция Запада определить или повлиять на планы Путина относительно Украины? Ведь многие американские аналитики считают, что если не будет введено очень тяжелых для России санкций, Путин будет двигаться дальше.
С моей точки зрения, в огромной степени. И сегодня, между прочим, в этих ответах на вопросы, он, в общем, как бы дал в каком-то смысле задний ход. Я также слышал на днях интервью Лаврова на ток-шоу Владимира Соловьева. Лавров был очень осторожен, очень вдумчив, очень настроен на какие-то компромиссные действия. Является ли это приманкой, это сказать трудно. Но, во всяком случае, западные политические деятели должны сильно размышлять о том, какую им линию избрать с Россией на будущее. Это дело не в Крыме, и дело даже не в Украине.
Борис Кузнецов, у вас тоже есть ощущение, что Путин сильно оглядывается на США и Европу?
Судя по тому, что произошло в Швейцарии, вот эти четырехсторонние переговоры, с одной стороны, это говорит, что Путин, по существу, сев за стол переговоров, точнее, усадив Лаврова за стол переговоров, то есть он, по сути дела, признает легитимность ныне действующего кабинета украинского.
Именно.
Особенно уповать на это не нужно, но тем не менее, так или иначе, Россия в лице Лаврова дала гарантии, что силы применяться на Украине не будут. Это, конечно же, действует на Путина.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Доклад ООН об Украине против мифов российской прессы. О выводах отчета ООН и о том, чем может быть чревато искаженное представление о реальности, внедряемое в сознание россиян российскими СМИ, мы говорили с Крисом Волкером, сотрудником Американского национального фонда поддержки демократии, Владимиром Шлепентохом, профессором университета штата Мичиган, и Борисом Кузнецовым, российским адвокатом, получившим несколько лет назад убежище в Соединенных Штатах. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.